Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы начинаем, как всегда это бывает в понедельник, новый цикл бесед в этом временном сегменте. И в этот раз, поскольку начался рождественский пост, и думаю, что взглянуть глубже в себя и интенсифицировать собственную духовную жизнь, такие задачи ставят перед собой, надеюсь, многие наши слушатели. Поэтому цикл бесед на этой неделе будет посвящен таинствам церкви. Казалось бы, тема, которая ясна, понятна, и чего уж там, таинств у нас семь, все мы это знаем, к таинствам прибегаем регулярно. Только поскольку в силу особенностей вот этой нашей работы на Радио «Вера» мы часто встречаемся со священниками, и часто священники сетуют на то, как хорошо было бы, чтобы мы с вами все-таки углубили собственные знания по поводу того, что внутри этих таинств церковных происходит. Вот мы такую задачу и постараемся перед собой поставить. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что согласились нам в этом помочь.
Слава Богу.
Сегодня мы будем говорить о таинстве, на которое, наверное, самое частое или наиболее часто, да, наряду с таинством покаяния, практикуется в наших храмах, к которому прибегают верующие церковные люди, это таинство Евхаристии, причастие. И мне бы вообще-то очень бы хотелось, чтобы мы с вами поговорили о при всей неизмеримости происходящего в момент совершения евхаристического канона в храме, да, все-таки о том, А что же это такое? И есть ли возможность, вот, например, там, моими простыми земными мозгами понять, хотя бы приблизиться к пониманию той тайны, свидетелем которой каждый раз на литургии становится священник? Ведь это же каждый раз тайна, и мы не можем описать, каким образом хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми.
Ну, конечно, не можем. Тайна, это само собой разумеется. Единственное только, что я бы все-таки сразу уточнил, что участниками и свидетелями таинства все-таки, так предполагается, являются все, кто в нем в этот момент собрался в храме. Тут, как бы, на самом деле места ни для какого клирикализма нету. Вот. И порой, может быть, люди, которые к священству не относятся, в гораздо большей степени, более полноценно в нем участвуют. Вот. Теперь, ну, действительно, это таинство центральное, собственно говоря, то событие, которое определяет церковь, да, не как общество, не знаю, любителей марок или там еще чего-нибудь, да, социальный организм и все такое прочее, а как церковь, которая всегда событие. Она не существует, она происходит. И это событие именно таинство Евхаристии. И вообще говоря, конечно, по крайней мере, для православной церкви все остальное, что в ней происходит, так или иначе с Евхаристией соотносится, либо прямо как бы вместе с ней внутри нее совершается. Здесь исторически, понятное дело, все развивалось, менялось, еще будет меняться, но тем не менее вот такое центральное место это таинство занимает. И на этом можно смотреть с разных точек зрения. Ну, во-первых, ну так Господь велел. Господь сказал, делайте так или делайте это в память обо мне. Это не вот прямо просто и понятно, что имеется в виду, тоже нужно разбираться и разговаривать, но тем не менее. Ну, Христос велел, что значит, так и делаем. Все просто. Да. С одной стороны. С другой стороны, таинство, которое Господь установил на Тайной Вечере, имеет, вообще говоря, довольно продолжительную предысторию. Для нас она не очень важна, потому что в конце первого века и потом во втором, в третьем мы активно от себя отпихивали эту предысторию, чтобы она не имела к нам отношения. Но, тем не менее, в библейской традиции, в ветхозаветной культуре, в той культуре, в которой действует Господь и апостолы, да, это не вот прямо вдруг с неба непонятно каким образом взявшееся что-то. Это результат достаточно продолжительного развития и содержания Евхаристии, по крайней мере, содержания ее молитв, очень тесно связано с тем, что было до Тайной Вечери. И, наконец, кроме этого, еще надо сказать, что просто по факту, по результату, если хотите, так как Господь говорит, по плодам их узнаете их. Вот по плодам это то, без чего вообще жить невозможно. То, где Господь питает нас собою, как есть такое выражение у Екклезиаста, все труды человека для рта его, сердце же его остается без насыщения. Вот это вот то, что насыщает сердце. И поэтому, конечно, полновесность христианской жизни, она немыслима без Евхаристии на самом деле, хотя разные части церкви в течение долгих столетий хулиганили на эту тему, прям хулиганили, другого слова нету, и причащались раз в год, и вот это вот все по обязанности, ну, это... Не есть хорошо.
В истории да, это... нашей церкви тоже так было. Ну, в синодальный период. И...
Меня в первую очередь наша церковь и заботит, коль скоро я в ней, понимаете? Так что тут все тоже достаточно сложно, разнообразно и развесисто. Но тем не менее, норма каждую неделю. Существуют правила. Каноны, которые там настаивают, что если человек без уважительной причины не причащался, не участвовал в Евхаристии три воскресенья подряд, то его от церкви отлучать надо. Вот. Ну, как и многие подобного рода установления, оно не очень практикуется в нашей сегодняшней жизни и скорее является достоянием археологов. Но, тем не менее... Да, вот в раннем Средневековье позиция христиан была вот такой. Потом другой. Сейчас, там, последние полвека, может быть, век, мы наблюдаем какое-то другое, новое развитие. Тем не менее, это все равно совершенно такая вот центральная вещь, которую невозможно обойти. Невозможно. Если без экивоков, ты не можешь считать себя в полной мере христианином, если это таинство не является центром твоей жизни. Вот и все.
Евхаристия с греческого переводится как благодарение, благодарность. А почему?
Потому что в этом, собственно, именно это мы и делаем в этот момент. И когда Господь совершает пасхальную трапезу со своими учениками, хотя, вероятно, это была так называемая Галилейская Пасха, которая совершалась на сутки раньше, потому что Иерусалим – маленький город, паломников полно, и на всех приготовленных горниц, где там убрали остатки дрожжевого хлеба, все приготовили и так далее, не хватало. Поэтому паломники из Галилеи по обычаю, догматически неправильному, но просто по жизни вот необходимому, совершали пасхальную трапезу на день раньше, а то и на два, потому что, опять-таки, по обычаю пасхальная трапеза должна совершаться в пределах Иерусалима, хотя понятно, что те, кто не ходили в Иерусалим на Пасху, так не делали. Тем не менее, уж если ты пришел, это надо сделать в пределах Иерусалима, поэтому иудеи из Галилеи, которые приходили в Иерусалим на Пасху, нередко накануне, на день раньше это делали. Ну, вот есть гипотеза, что, вероятно, Господь с учениками совершил пасхальную трапезу, но на сутки раньше, чем положено, потому что по правилам ее надо было совершать в пятницу. Но они были из Галилеи, так было принято. Ну вот, это, собственно, трапеза, в которой мы собираемся и благодарим Бога, молитвы, которые произносит старший, обычно там старший член семьи, там, глава дома, или, если это религиозная община хабура, как одной из которых, собственно, и была в данный момент община Господа Иисуса с его учениками, то, соответственно, глава этой общины. Вот он возглавляет эту трапезу, молится, просит Божьего благословения. Обычно самый младший умывает руки тем, кто собрался, и там самым младшим был, судя по всему, Иоанн Евангелист, и поэтому он в таком шоке был и запомнил, что Господь Иисус отобрал у него тазик и полотенце и стал омывать, причем не руки, а ноги. Да, ну и еще к тому же на пасхальной трапезе произносится некоторое воспоминание тех событий, которые были при исходе народа Божьего из Египта. Книга Исхода предписывает совершать эту трапезу обутыми, одетыми, с посохами, на пресном хлебе, который можно испечь там на горячем камне в пустыне, без печки. Да, вот младший ребенок обычно какой-нибудь спрашивает, а почему мы едим этот хлеб обутыми, с посохом одетыми, и старший председатель должен сказать, что вот отцы наши были рабами в Египте, и Господь вывел нас из Египта, из дома рабства, рукой крепкой, мышцей простертой. Еще несколько таких моментов разной степени подробности. И, собственно, в центре благодарность Богу за это самое спасение, потому что если бы не то событие Исхода, не Пасха, то нашего народа не было бы. Он просто не существовал бы. Это момент, когда Бог дарит нам жизнь. Поэтому в пасхальную трапезу включается благодарение за саму жизнь, которую Бог подарил, за спасение, да, по избавлению от рук врагов наших, как в своем гимне говорит Захарий, отец Иоанна Крестителя. И это, собственно, центральный момент, если хотите, перезаключение завета, возобновление завета, знак того, что мы остаемся в союзе с Богом, и Он остается в союзе с нами. И то, что когда-то происходило с далекими предками или вообще просто с какими-то другими людьми, становится частью твоей биографии, твоих отношений с Богом, когда? Когда ты за это благодаришь. Когда ты тоже благодаришь за то спасение, которое Бог совершил. Ну, тут, в общем, для христиан все понятно, да, мы, конечно, благодарим Бога за спасение, которое Он совершил во Христе для каждого, в том числе и для меня, участвующего в этот момент в этой трапезе. Кроме того, Бог ведь не просто избавляет от смерти, Он выводит как бы на пространство и ведет меня к водам тихим, как говорит Псалом, дает жизнь, дает источник этой жизни, пищу, и, соответственно, мы благодарим Его за это, за то, что мы не просто выжили, да, а каждый день. Каждый день Бог питает нас, и питает, знаете, есть в иудейском обряде старинный такой обычай, очень красивый, хотя и трудновоспроизводимый, на пасхальной трапезе и вообще на благодарственной субботней трапезе, когда вино наливают в чашу, там несколько чаш полагается, да, она переливает, вино переливают через край. Ну, поэтому чашу ставят на тарелку и так далее, как символ того, что вот не мерою дает Бог жизнь каждому человеку. Вот Вообще, это серьезная вещь о том, что такое человеческая жизнь, да, потому что настоящим подлинным и по-настоящему твоим в ней становится только то, за что ты Бога поблагодарил. Благодарность – это, собственно, прямая противоположность грехопадению. Когда человек хватает этот фрукт неизвестного происхождения, все говорят, что яблоко, неважно, хватает с дерева, потому что ему там что-то жена зудит, вот, и ест. Хочу, буду, мое, мне, ну, понимаете, да, вот это все то, что там, гордыня, желание властвовать не только собой, своими нервами, но и жизнью всего белого света, ну, вот такое вот. Как этого не делать? Что является противоположностью грехопадения? Благодарность. То, что ты от Бога принимаешь с благодарностью. И вот поэтому, собственно, в центре самого этого таинства именно это действие, именно такая молитва.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Сегодня первый разговор из цикла бесед о таинствах церкви. Мы говорим о Евхаристии, о причастии. И как раз вот сейчас разбираемся, почему, собственно, таинство это называется Евхаристией, то есть благодарением, благодарностью Богу. Отец Антоний, но вот смотрите, с одной стороны, есть исторический контекст, где действительно иудейская Пасха связана с выведением народа Израиля из египетского плена и благодарностью Богу за это освобождение, за дарование жизни, дарование земли, что немаловажно, обетованной. А с другой стороны, собственно, благодарение совершаемое в христианских храмах сегодня, связанное с тем, что хлеб и вино преосуществляются в тело и кровь Христа, и христиане, причащаясь святых христовых тайн, едят плоть и кровь своего Бога. Обычно, когда человек не церковный пытается задавать на эту тему вопросы, он в итоге крутит пальцем у виска и говорит: ну, пусть у вас все будет хорошо, но я с этим не хочу ничего общего иметь. А есть плоть и пить кровь Бога, кажется, актом крайне странным для стороннего взгляда. В общем-то, не всегда только для стороннего. Бывают случаи, когда и христиане сами смущаются. Может быть, об одном таком случае мы сегодня поговорим. Широко известен он по всему миру, начиная с VIII века. Почему? Вот, отец Антоний, иудеи, там понятно, иудейская Пасха, вот пресный хлеб, испеченный на камне, да, нет вопросов. Воспоминания об изведении из египетского плена. У христиан тело и кровь Господа. Причем не то чтобы воспоминания, а вот это тайная вечеря, совершаемая, продолжающая совершаться в вечности. И мы в этом участвуем. И едим тело Бога и пьем его кровь.
Два ответа, короткий и подлиннее. Короткий, то, с чего я начал, он так велел, он так сказал. Ешьте, примите, ешьте и пейте. Да, на пасхальной трапезе едят хлеб и пьют вино разбавленное. Вот и все. И Господь Иисус сказал: это я сам. Это в каком-то смысле рифма к его словам: «Сия с вами во все дни до скончания века». И потом, это то, чего вообще на самом деле я бы сказал, как это ни странно прозвучит, что придумал Бог, конечно, потрясающе, гениально стать нашим хлебом. Потому что, ну, нет другого источника жизни, кроме Христа. И либо мы это все понимаем как-то там мистически, аллегорически, вот это вот все, и тонем в какой-то, прости Господи, нирване, ну, либо вот так оно и есть. Он становится нашим хлебом. Так сказать, физика процесса, в конце концов, нам совершенно не важна. Иисус так назвал этот хлеб и это вино. Да, иногда это бывает проблемой, особенно для культур, в которых хлеба нету. Но, тем не менее, для той культуры вот так. Понимаете, Бог не просто выводит нас на свободу и спасает от гибели, от исчезновения. Он сам становится источником нашей жизни, в самом прямом смысле, нашим хлебом, нашей пищей. Вообще, это потрясающе, и это тоже предмет нашей благодарности за то, что каждому, кто доползает, может быть, из последних сил, доползает до Амвона, чтобы вкусить святых Христовых тайн, вот он обретает этот источник жизни. Совершенно это удивительно. Это был короткий ответ.
А я, простите, сейчас вас прерву, вспомнила, у меня в жизни был такой случай, когда буквально доползала до Амвона. У меня выпрыгивало сердце, был очень серьезный период испытаний, таких, ну, внутренних, скажем, да, то есть там, ну, кризисная такая, очень серьезная кризисная ситуация, вся наша семья через это проходила. И я помню, как у меня сердце колотилось так, что я не могла спать, я, в общем, все, мне не помогали, главное, там никакие успокоительные чаи, которые обычно работают. И как я ползла на светлой седмице до порога храма, понимая, что моя задача просто доползти.
Доползти.
И вот и доползла. И дальше потом я доползала еще, была светлая неделя, как раз там шли какие-то выходные, и причащалась с Божьей помощью каждый день, и к концу недели сердце стало на место, вот, понимаете? То есть это медицинский факт.
Это работает,
факт. Да,
это да. Так,
простите.
Действительно. Угу. Значит, более длинный ответ вот какой. Те люди, с которыми Господь Иисус совершает тайную вечерю, эту пасхальную трапезу, на самом деле, 3 года до этого он, во-первых, еще минимум 2 пасхальные трапезы совершал с ними и по субботам. Благодарственные трапезы, которые, ну, чуть попроще, чем пасхальная, но, в принципе, то же самое. Так вот, эти люди ждут, когда, наконец, придет помазанник. Об нем возвестили, ну, может, самые ранние пророки, там, за 800 лет до евангельских событий, там, чуть меньше. После там, 5 века его просто, ну, напряженно ждут, потому что, ну, жить невозможно, как душат. Там же оккупант за оккупантом, ни минуты вообще продыху. И, конечно, все очень ждут, когда, наконец, обещанное спасение совершится. Вот он где-то есть, помазанник, и, может быть, в этом году, может быть, вот там, в эту пасхальную ночь, он придет и будет явлен народу Божьему. У нас, на самом деле, менее ярко выражено это ощущение, хотя, на самом деле, то, что Слово Божье говорит о конце времен, оно дано нам не для того, чтобы мы в ужасе закапывались куда-то там в норы, аки кроты, а для того, чтобы мы надеялись, когда же скорее, вот, совершится эта наша встреча с воскресшим Господом. Итак, они очень ждут, и для них приход помазанника, как сказать, для них спасение, за которое они благодарят, как и мы, не закончено, пока не совершится приход Христа. Да, пока не совершится наша встреча с ним. Поэтому там принято к евангельским событиям уже долго, ну, точно не скажу, но 1,5-2 столетия, а то и больше, принято отдельно откладывать кусок хлеба. Ну, мы помним, что это опресники, маца, но, тем не менее, кусок хлеба откладывать как знак присутствия самого помазанника. В первом веке, после того, как возникли христиане, там все начало меняться, и у нас поэтому свидетельств, документов, текстов довольно мало. И сегодня этот самый афикоман, ну, что-то такое прям вот, чтобы повидло намазать. Ну, я имею в виду в иудейских обычаях, да. А тогда все было четко. Вот этот хлеб, который мы преломляем, и один из отломленных кусков – знак его присутствия. И на Тайной вечере Господь берет этот хлеб и говорит: «Вот, это я».
Отложенный вот этот отломанный кусок.
Отложенный, который символ присутствия грядущего помазанника, но уже не грядущего, уже вот. Господь сидит перед своими учениками, возлежит, вернее. Вот он его берет и говорит: «Это я, это я». И это таким образом способ, форма присутствия Иисуса среди тех своих учеников, которые собрались на эту трапезу. И по большому счету, ну, невидимый он сегодня. Это ничего не меняет. Суть дела та же самая. Вот этот хлеб, да, это его присутствие. И потом, понимаете, ну, вот мы обычно представляем себе маленькую, ну, там, полутемную, освещенную какими-то масляными лампадами комнату, где они возлежат. И вот Господь берет этот хлеб. Но, знаете, я иногда представляю себе так, что вот Господь на небе, хотя Он скорее с нами, но тем не менее, вот Он на небе, и со всей земли, хоть она и круглая, с любой точки поверхности земли, мы все протягиваем Ему этот хлеб, который Он берет, и про который Он говорит: «Это я». Кто-то дрожжевой, кто-то пресный, кто-то, ну, что нашлось, как известно, новомученики в лагерях и ржаной брали, что уставом запрещено, но у них просто другого вообще не было.
Там вообще, если есть хлеб, это уже чудо.
Да, так. Вот. Таким образом, это очень издревле идущая аналогия, да, сопоставление вот этого хлеба и присутствие Мессии, Спасителя мира. Поэтому это именно тот момент, когда Иисус своим ученикам говорит: «Это я». Помните вы, Иоанна, вот ты ясно говоришь нам, и притч не говоришь никакой. Вот теперь мы поняли. Ну, это, скорее всего, ответ такой на слова Иисуса в преломлении хлеба: «Это мое тело, это моя кровь». Ну, конечно, это странно, конечно, это странно. И иудеи, которые слышат это, как вы говорите, крутят пальцем у виска. Ну да, ну так речь ведь не идет о том, что оно как-то физически должно поменяться. Что это для тебя? Вот этот хлеб – очень небольшая частица, которую мы принимаем, да? Вот это действительно его присутствие. Физика не важна, не важна. Ты с ним сейчас соприкасаешься. Он слышит твою молитву, твою благодарность, твое исповедание. Вот это, собственно, самое средоточие встречи с Господом Иисусом.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот вечер. Мы говорим о таинстве Евхаристии, собственно, и этой беседой открываем цикл разговоров о таинствах церкви. Таинств этих семь, каждому из них мы обязательно уделим время эфира и внимание, и постараемся, сейчас идет рождественский пост, как-то более глубоко взглянуть на собственную духовную жизнь. Я Алла Митрофанова. Буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, я Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор, которым открываем цикл бесед о таинствах церкви. Сегодня, конечно же, речь идет о Евхаристии, как о таинстве центральном, причастие. Отец Антоний, а может так случиться, что человек причастился, а на самом деле не причастился? Ну, я не, знаете, не про то, что даже вот с Иудой произошло, который был на Тайной вечере и причастился, но пошел и совершил предательство Бога. Вот говорят, что можно причаститься в осуждение или что-то вот еще подобное. Что это такое? И как вообще понять, чтобы себя от этого уберечь по возможности?
Ну, слушайте, Бог волен поступать так, как считает нужным. Бог свободен. Это первое. Второе. Если кажется, что Бог поступает неправильно, смотри пункт первый. Но Бог может поступить так, как Он считает нужным. Поэтому может ли так быть, что Господь там не подает чего-то кому-то, кто вроде бы формально, физически участвует в таинстве? Да запросто. Имеет право. Имеет право. Знаете... По моим, конечно, очень скромным наблюдениям за последние там 40 с чем-то лет, я наблюдаю.
Скромные наблюдения за последние 40 с чем-то.
Следующее. 40 лет назад вот это вот хулиганство насчет причащаться раз в год было распространено очень широко, то есть практически везде в нашей церкви.
Так а во многом людям и деваться было некуда, ведь не было столько храмов.
И храмов не
доехать,
было, и в тех, которые были, не причащали два воскресенья подряд. Все это, конечно, так. Тем не менее... Вот было так. Ну и казалось, что когда-нибудь мы будем иметь свободу и возможность причащаться, да, вот. И довольно медленно этот процесс шел, медленнее, чем кому-то хотелось, далеко не завершился. Но, тем не менее, я даже не хочу говорить частое причащение, это оценочный термин, регулярное, нормальное причащение, нормальное. То есть, каждое воскресенье, ну и там десятые праздники, в среднем получается около 60 раз в год. Еще там именины и так далее. Вот. Нормальное причащение, ну, вещь распространенная, особо никого не шокирует. Где-то в каких-то общинах принято чуть реже, там, раз в две недели, или даже там раз в месяц. Ну, в общем, вот так. Изменилось. Много ли изменилось в нашем духовном состоянии, извините за выражение? Так нет. Потому что участие в Евхаристии не ограничивается одним только физическим причащением святых Христовых тайн. Это не волшебная таблетка. Нет. Сколько бы ни рассказывали разных там легенд, это не волшебная таблетка. Так это не работает. Если ты приходишь с какими-то своими корыстными побуждениями, там сейчас вот... причащусь, и у меня от этого, не знаю, зарплат повысится, ну, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае ничего не выйдет. А дело все в том, что, знаете, мы продвинулись в вопросе, так сказать, чистоты причащения, но не в вопросе полноценного участия в Евхаристии. Ну да, там последние лет 15, может быть, чуть больше, появляются микрофоны. Там и в храме Христа Спасителя, и в самых разных местах.
Других. Вы имеете в виду, у мирян, которые стоят по эту сторону алтаря, появляется возможность слышать молитву
евхаристического канона. Появляется возможность слышать эту молитву, потому что это не молитва священника. Нет, неправда. Это молитва церкви, это молитва общины. Ну, там священник ее произносит, ну, там этот, динамик тоже произносит что-то. Вот не более чем, понимаете? И остается неполноценным твое участие в этом таинстве, если эта молитва проходит мимо твоего сознания, твоего ума, твоего сердца. Чего-то ты не добираешь, что тебе Бог предлагает, заметьте. Сейчас совершенно другая ситуация. У нас есть возможность эти тексты там прочитать, держать в телефоне перед глазами, если плохо слышно, всякое бывает. Я в свое время наизусть учил, потому что не было ничего такого.
Евхаристический канон?
Евхаристический канон, да, потому что мне дали там эту ксерокс патриархийного издания, который был библиографической редкостью. Ксерокс слепой на там какое-то время, на несколько дней выучил, а что делать, а куда деваться? Понимаете, на самом деле это то, что действительно собирает, соединяет нас в этой нашей общей молитве, в этом общем разговоре с Господом Иисусом Христом. И, ну, вообще говоря, пропустить это мимо ушей или в этот момент, в эти, в общем-то, 10 минут, да, думать о чем-то своем, ну, это по меньшей мере глупо. В XIX веке были популярные разные там размышления на эту тему и даже издания, о чем следует молиться мирянину, пока там совершается евхаристический канон. Но вообще это кощунство. И не более того. Не более того. Вот. Это важная вещь. Заметьте, впрочем, что я подозреваю, что, одолев и эту ступеньку, и начав, научившись как-то более или менее полноценно участвовать в этом таинстве, мы обнаружим перед собой еще какую-то следующую, я не берусь предсказать, какую именно, и так далее, потому что это путь возрастания в познании Господа Иисуса Христа. Церковь как церковь, как общность, проходит этот путь достаточно медленно, как кажется одним, или слишком быстро, как кажется другим. Ну и каждый из нас тоже в свою меру, в своем каком-то темпе. Это действительно важно. Поэтому ответ на ваш вопрос – ну да, бывает, что ты пришел, а стоишь как столб. Ну, понимаешь, ну пришел ты, я не знаю, в гости к своему единственному в сущности другу и заснул. Ну и все, и проснулся, когда уже все прощаются. И что? Не, ну хорошо, что пришел. Хорошо, что не стал говорить там имея отреченно. Я купил 5 пар валов. Но, ну вот так. На самом деле, это, конечно, если хотите, икона того, как мы все в Евхаристии участвуем. Она сияет. Она сияет в вечности. Да, вот там престол, на котором Агнец, перед которым стоит глава церкви Пресвятая Богородица. Вот она сияет. И мы тут, ну, как-то чуть-чуть что-то услышали, что-то увидели. А бывает, что и ничего не услышали. Вообще говоря, так сказать, эмоциональная реакция, может быть, и не так уж хорошо. Лучше как-то так поспокойнее, потому что всегда есть риск экзальтации.
То есть, когда человек ничего не причастился, ничего не почувствовал, это нормально?
Конечно, нормально. А что вы хотели, чтобы он, у него пар из ушей пошел, как в этом вот в «Гарри Поттере»? Что должно быть? Или лицо просияло синим цветом? Ну, как бы, вот о чем разговор? Или у него психика повернулась, эмоциональная сфера? Не надо, эмоциональную сферу надо под контролем держать. У нас для этого кора головного мозга имеется. Нет, нет, это, понимаете, переживание, когда ты что-то почувствовал, это, в общем, необязательный и достаточно редкий подарок Бога. Как все дары Духа Святого даются на пользу и созидание церкви, как апостол Павел говорит. Вот поэтому
Не надо этих ощущений искать. Понятно.
Ну, в общем, да.
Отец Антоний, евхаристический канон, который произносится в алтаре, но вы говорите, что миряне все, по идее, призваны к тому, чтобы участвовать в этой священнической молитве. Что из себя представляет? Вот буквально в нескольких словах вы могли бы обозначить... Хотел сказать суть, но там же все суть.
Там все суть,
там
да.
Все суть, да.
Прям коротко. Хорошо, конечно. Смотрите, мы будем с вами говорить о евхаристическом каноне Иоанна Златоуста.
У
нас есть еще канон Василия Великого, который совершается 10 раз в год и который значительно пространнее.
Ну,
канон Василия – это потрясающий источник вообще веры, мысли, богословия, потрясающий, и мы не будем о нем говорить. Канон Златоуста.
Да, чаще
из нескольких частей, да. Первая часть – это, собственно, очень конспективное перечисление, за что мы Бога славим. Благословляем, есть еще такое замечательное слово, благословен ты, Господи Боже наш. Вот правильно начинается, да, эта молитва, слово достойно и праведно. Правильно тебя петь, хвалить, благодарить, благословлять. За не, в первую очередь за него самого, за то, какой Бог наш потрясающий, потрясающий, непостижимый. Недоведомый, чудное славянское слово, там в греческом, в общем, синоним с непостижимым, но вот недоведомый меня всегда восхищает. Неизреченный, Бог потрясающий, не вмещается вообще ни в наше сознание, ни в наше сердце, и его любовь безгранична. Мы его благодарим за него самого. Это очень важная вещь, потому что, ну а как иначе? Ты что, ты увидел, как прекрасен Бог, и не заметил? А если заметил, ну как ты это выразил? Вот этим восхищением, этой молитвой. Мы благодарим его за жизнь, которую нам даровал, прямо одной фразой. «Нас от небытия в бытие привел Еси». Она короткая, эта фраза. Мне всегда жалко, что она такая короткая. У Василия Великого чуть там попространнее. Но вот это вот важная вещь. «Ты привел нас от небытия в бытие». Если бы не он, если бы не его желание, решение создать этот мир и нас, не было бы ничего. Мы благодарим его за то, что он нас... не бросил, когда мы согрешили, и не... Ой, потрясающая тоже мысль. И не отстал от нас, по-славянски, не отступил вся творя до тех пор, пока не возвел нас на небо. Вот не бросил, вот надо ему. Казалось бы, да? Зачем ему вот, вот это, то, что мы видим в зеркале? Не бросил, не отступил. Творя все, пока не возвел нас на небо. И вот обо всем этом, и о том, что мы знаем и не знаем, ведомых и неведомых благодеяниях, бывших на нас, мы благодарим Бога, благодарим Отца, Сына и Святого Духа. И следующий момент тоже чрезвычайно важный, когда все ангелы на небесах, вся церковь, торжествующая на небесах, поют Богу те слова, которые слышал пророк Исаия в Иерусалимском храме. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Ну и мы тоже тоненькими голосочками, хиленькими, но подпеваем, поем эти же самые слова. Ну, понимаете, может кому-то показаться разговор о том, что мы участвуем в небесной хвале, приносимой ангелами и торжествующей церковью, может показаться излишне поэтичным, но это так. Они это поют, и мы поем вот в этот момент. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И пророк Исаия почти 3000 лет назад в Иерусалимском храме, может, какие-нибудь слабые отголоски наших тоже пений из наших сельских храмов тоже слышат. Вот это такой тоже важный очень момент. Следующая часть, когда мы, собственно, более конкретно благодарим, славим Бога за то, что Он дал нам Сына Своего, за то, что Он дал нам узнать Господа Иисуса, доверять Ему, и вот во Христе совершил все предусмотренное о нас, все, вся Иоаннас, исполнив смотрение. Значит, речь идет о том, что Бог уже сделал все, что надо, чтобы дать нам жизнь. Все, что надо, чтобы дать нам царство прямо сейчас, потому что это ведь пища царства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Говорим сегодня о Евхаристии, вот сейчас как раз, о содержании евхаристического канона, который священникам читается в алтаре, а все мы призваны участвовать в этой молитве. Так, отец Антоний, то есть благодарение, да. Богу, восхваление Бога, благодарность Ему за то, что дал нам возможность познакомиться со Христом.
Нас так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот мы исповедуем в Иисусе Сына Божьего, который Бог отдал, чтобы никто из нас, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ну, понятно, что верующий в Него, как бы, это твой выбор, да, ты принимаешь или не принимаешь этот дар. И вот мы вспоминаем, как Иисус и велел: делайте так в память обо мне. Он там изменил, на самом деле, чин пасхальный, так было принято у учителей того времени, чтобы это изменение вошло в традицию именно как то, что сделал Иисус. Вот взял хлеб, благословил, благодарил, преломил, дал святым своим ученикам и апостолам и сказал: «Примите, ешьте». Вот мы вспоминаем эти его слова, потому что в этот момент, теперь, это относится не только к апостолам, которые были в Сионской горнице, но это часть нашей жизни, нашей биографии. Он его и нам тоже протягивает, и мы, как они, с недоумением, со страхом и с радостью принимаем эту пищу. Ну и дальше повторяется то же самое, те же слова про кровь Христову, подобные чашу после вечери, говоря: примите, пейте.
Во время евхаристического канона происходит, вот когда идет эта молитва, происходит то самое преосуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Мы говорим, что невозможно Господа Бога регламентировать, но верим в то, что на литургии в ответ на нашу просьбу, на нашу благодарность Господь спускается на вот эти дары, и они становятся телом и кровью Христовыми. И обещала я один случай напомнить. Кто-то из наших слушателей наверняка в курсе. В 8 веке было дело. Ну, во всяком случае, это то, что зафиксировано. То, что зафиксировано документально. В 8 веке в городе Ланчано, в Италии, монах-священник, совершавший литургию в одном из храмов, собственно, там, по-моему, это главный даже храм был города, потому что городок-то небольшой. Он древний, но небольшой. Он усомнился в какой-то момент, вот, подходя как раз к в течение богослужения к евхаристическому канону, он усомнился в том, что хлеб и вино преосуществляются милостью Божией в тело и кровь. И Господь ему открыл. На его глазах произошло чудо, из-за чего он, в общем, и присутствующие с ним в храме, да, конечно, были до глубины души потрясены. И дело в том, что увидели они не хлеб и вино, да, которые сохраняют свою форму, вот когда мы сейчас причащаемся. Они увидели настоящую плоть и кровь человека. Вот прямо в чаше, прямо вот так это было. Для тех, кто говорит, что ой, ну это же вот, это Запад, вот это вот все, друзья, речь идет о 8 веке. Это несколько веков до Великой Схизмы. Италия, итальянские земли, и тогда не было такой единой страны, итальянские земли, они точно такие же православные, как и Византия. Ну, с своими особенностями региональными, да, но это единое церковное пространство. И вот у монахов чаши тело и кровь Господа. Надо сказать, что сохранили часть тела и несколько капелек крови, которые свернулись в шарики, и вот сейчас эти 5 шариков крови и срез плоти, они хранятся в Лончано в музее. Это всемирно известная реликвия, к которой приезжают молиться в том числе и православные христиане. Я ее, кстати, видела своими глазами. Исследования в 70-е годы очень масштабные проводились, и было выявлено, что плоть является... Вот цитирую сейчас ту информацию, которая на сайте азбука.ру, да, ну, то есть такой ресурс, уважаемый в православной среде. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца, содержит в сечении миокард, эндокард и блуждающий нерв. Возможно, фрагмент плоти содержит также левый желудочек. Такой вывод позволяет сделать значительная толщина миокарда, находящаяся в тканях плоти. И плоть и кровь относятся к единой группе крови АБ. К ней же относится и кровь, обнаруженная на Туринской плащанице. Кровь содержит протеины и минералы в нормальных для человеческой крови процентных соотношениях. Ученые особо подчеркнули, более всего удивительно то, что плоть и кровь 12 веков сохраняются под воздействием физических, атмосферных и биологических агентов без искусственной защиты и применения специальных консервантов. Кроме того, кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной для переливания, обладая всеми свойствами свежей крови. Профессор Адарда Линолди, специалист в области анатомии, патологии, гистологии, химии, клинической микроскопии, пришел к выводам, которые я сейчас озвучила, выводам через определенные исследования. Вот такая история. Из серии «Вы можете в это не верить», это по вере вашей, да, будет вам, мы все люди свободные. Вот. Можно не верить в чудеса. Как вы к этой истории относитесь, отец Антоний?
Ну, я с почтением отношусь к чуду в Лончано. Хотя, конечно, нам, северным людям, трудно понять эту южную христианскую культуру, и поэтому там нередко какие-то вещи бывают для нас смутительными. Но для тех людей это действительно вполне нормально и естественно. Ну, Господь очень великодушный. И когда тебе не хватает веры, ну, вот он ее подтверждает. Иногда и такими чудесными способами. Ну, в целом, ну, лучше, конечно, не искушать Господа Бога нашего. Да, это во-первых. Во-вторых, в каждом конкретном случае Господь поступает по-своему. Тем не менее, да, эта история, наверное, для нас поучительна тем, что наша вера в реальность таинства – это не пустые слова. Ну, конечно, да, нормально православные вообще с тех пор склонны считать такого рода вещи, ну, все-таки скорее искусительными. И в документах исторических, в общем, такая точка зрения на востоке христианского мира у православных преобладает. Вот. И если тебе что-то такое показалось, то предписывает...
Тебе показалось.
Нет, предписывает остановиться, перестать совершать таинство, отойти немножко, прийти в себя. Вот, чтобы без экзальтации. Ну, еще раз повторю, у нас культура северная, которая экзальтацию, в общем, не воспринимает совершенно. Да, тем не менее, ну да, конечно, это он сам, конечно, да, тот самый воскресший Иисус, который не просто кажимость, не просто там нечто воздушное, сотканное из искорок, какая-то там фигурка, понимаете, воскресший Иисус ранами на теле, это он сам, и он сам становится этим хлебом. Знаете, может быть... Если бы мы понимали как следует и видели как следует это присуществление, мы бы могли, мне кажется, этого просто не вынести. Поэтому так церковь все-таки так предпочитает видеть это прикровенно. Но суть дела от этого не меняется. Да, этот хлеб и это вино становятся его плотью и кровью. Но это же потрясающе. Это же удивительное чудо, которое совершает Дух Святой. Мы его об этом просим. Мы просим, чтобы он сошел на нас и на предлежащие дары сия. И это тоже, заметьте, чрезвычайно важная вещь. Речь не идет ни у Златоуста, ну, у Василия там чуть по-другому, но тем не менее, значит, речь у Златоуста не идет о том, что там ты приди, сделай это для нас чем-то там другим, чем оно не является, а мы это будем есть. Нет, мы призываем Духа на нас и на эти дары, на нас и на эти дары, чтобы мы все вместе вокруг этих даров собранные стали его присутствием, стали его телом и кровью, стали вот общиной его друзей. Это чрезвычайно важно. Речь, как сказать, не только о том, чтобы что-то невидимое, непостижимое произошло с дарами. Речь о том, чтобы что-то произошло с нашими сердцами.
Отец Антоний, у нас буквально полторы минуты остаются, а мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами коснулись вопроса еще и подготовки к Евхаристии. Вот со стороны мирян, люди, которые собираются причаститься, есть определенные правила, есть евхаристический пост, ну, то есть не есть и не пить там на протяжении как минимум 6 часов, особенно это актуально, конечно, для тех людей, которые причащаются ночью на ночных литургиях. Я знаю, что в больших городах есть храмы, в частности, в Москве есть храмы, где не только на Рождество Христово, на Пасху или в новогоднюю ночь, но и в другие дни воскресения года тоже ночные литургии совершаются. Для людей, живущих в режиме сова, это, кстати говоря, очень актуально. А есть молитвенное правило, причем там есть канон к причащению и там некоторое количество молитв, которые рекомендовано прочитывать. Можно взять на себя больше, можно еще 3 канона Господу Иисусу Христу, Престой Богородице и Ангелу-Хранителю прочитать. Но здесь, что называется, якоже-можаху. Это все правила, которые исполняются довольно легко. А вот что мы упускаем в момент подготовки к причастию,
ну,
чаще всего?
Ну, как обычно, самое главное. Ну, потому, что касается правил, во-первых, надо помнить, что это конец XVIII века, вообще все придумано, и никакой там древней глубокой традиции за этим нет. А сейчас у нас есть документ, если память мне не изменяет, Священного Синода о подготовке к мирян к участию в Евхаристии. Я не помню, какого он года.
Но он не так давно, кстати,
появился. Пресвятейшем патриархе Кирилле, во всяком случае, он появился. Вот. Очень полезный, внятный и здравый документ. Это все понятно, это все так. Что мы упускаем? Мы упускаем возможность подумать в течение недели, пока ты готовишься, да, пока ты там в течение недели вычитываешь эти самые молитвы и правила к предстоящему воскресению, это как бы не так принципиально, а принципиально подумать, что ты там будешь делать на этой Евхаристии, когда ты туда придешь. Вот вся церковь, в которую ты пришел, все твои там братья и сестры, знаешь ты их или нет, благодарят Бога за то, какой он. Ты можешь в этом участвовать? Или для тебя эти слова ни о чем? К этому надо готовиться, подумать, соотнести со своей жизнью. Вот Христос даровал тебе жизнь и спас тебя, и простил, и не отступил, пока не возвел тебя на небо. Ты это видишь в своей жизни? Ты умеешь этому радоваться? Или ты только видишь тяготы, которые видны невооруженным глазом? Потому что плохое мы видим сразу, а видеть правду, свет и любовь Божию надо учиться. Да, вот в твоей жизни что это значит? Что для тебя Иисус, которому ты придешь приобщиться? Вот это самое главное в подготовке.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Мы говорили сегодня о таинстве Евхаристии. И продолжим разговор о других таинствах Церкви в ближайшие дни на этой неделе. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».